Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Ваше здоровье. Правильное питание».
Даниил Борисович, насколько актуальна вот для Америки проблема здорового питания, проблема привлечения, обеспечения населения здоровым питанием?
Я бы ужесточил ваш вопрос. Делается ли в Америке что-нибудь для борьбы с эпидемией ожирения, которая буквально захлестнула страну? Ведь около 60% населения, включая детей, имеет избыточный вес, а около 30% больны ожирением. И я не оговорился, именно больны, потому что ожирение в любом возрасте неминуемо влечет за собой целый букет тяжелых недугов, среди которых печальные первые места занимают диабет и сердечно-сосудистая патология. Декабрь, январь, праздничное время, и статистика говорит, что со дня благодарения, это конец ноября, до середины января Нового года, средний американец увеличивает свой вес еще на 2 килограмма. Причина этого бедствия совершенно ясна и очевидна. При еде и питье в организм поступает больше калорий, чем расходуется. Иными словами, причинами ожирения являются переедание и гиподинамия. Что касается последней, то никто со стороны помочь не может. Если человек практически не ходит пешком, а передвигается только на автомобиле, а его ребенок все внеклассное время проводит у телевизора и компьютера, то это и есть гиподинамия, которую преодолеть может только сама семья, решительно изменив стиль своей жизни. С едой сложнее. Существует бесчисленное количество рекомендаций, прописей диет, наконец, всяких снадобий и воздействий, вплоть до гипноза и даже колдовства. Все это направлено на то, чтобы похудеть за счет каких-то внешних воздействий, без своего участия, и при этом не чувствовать себя голодным. Государство с 80-х годов ввело в обиход, действительно не то, что планировало, а ввело в обиход целую индустрию производства обезжиренных продуктов. Но именно с этого времени американцы стали стремительно толстеть. Что же касается лекарств для похудания, то от них одни неприятности, а нередко трагедии. Так было со знаменитым фенфеном, который был категорически запрещен для производства и потребления в силу совершенно очевидной вредоносности. Так что дело обстоит весьма невесело.
Программа «Ваше здоровье. Правильное питание». Ведущая Ольга Беклемищева. Эфир 8 января 2005 года.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы сегодня говорим о правильном питании. В студии сегодня заместитель директора Института питания Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук Александр Константинович Батури. А по телефону из Америки в нашем разговоре примет участие профессор Даниил Борисович Голубев, наш постоянный медицинский эксперт, который расскажет нам, я надеюсь, об основных подходах к правильному питанию в Америке. Сегодняшняя тема – здоровое питание. И оно неразрывно связано с тем образом жизни, который мы ведем. Интересно вспомнить, что две последовательно правившие русские императрицы, Елизавета и Екатерина II, прожили совершенно разную жизнь при одинаковом состоянии тогдашней медицины и кухни. Елизавета умерла 52 лет от роду, а Екатерина II дожила до 70. И бьющее между ними в глаза различие состояло в том, что Екатерина II всю жизнь придерживалась четкого распорядка дня, всегда выполняла свой режим, была очень умерена в еде и в употреблении алкоголя, она разводила вино смородиновой водой и никогда не выпивала больше одного бокала за обедом. Тогда как Елизавета никогда не ложилась спать раньше утра, чередовала приступы бешеной деятельности с периодами месячной, такой апатии, лени, отличалась достаточно серьезным невоздержанием в пище и в употреблении горячительных напитков. И вот это все дало свой результат и сказалось на длительности жизни. Сегодняшняя кухня и медицина, конечно, значительно изменились. Но бесспорно то, что от стиля и качества нашей жизни очень многое зависит. Но вот что именно? Александр Константинович, что же такое правильное питание в современном представлении?
Во-первых, добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Понятие «здоровое питание» – термин абсолютно не новый, и он как бы присутствует в научном и ненаучном мире на протяжении многих десятилетий. Хотя наука о питании, ну, будем говорить, относительно новая наука и насчитывающая не более там 100 лет такой своего существования. И Под здоровым питанием подразумевается такое питание, которое обеспечит максимальное здоровье и продолжительность жизни. И вот как же определить, вот, что же такое является здоровым питанием? Еще на рубеже 70-х, 80-х годов в науке о питании развелось такое направление, как эпидемиология питания. И вот сравнивали разные страны, разные группы населения, тип их питания и состояние здоровья. Оказалось, что те, кто едят больше овощей и фруктов, больше хлеба, ограничивают потребление мяса, рыбы. Рыба присутствует в достаточном количестве, в достаточном количестве молочные продукты. Вот те страны живут дольше. Такими странами оказались страны Средиземноморья. С тех пор стал использоваться термин как «средиземноморская диета», но на самом деле это не какой-то тип питания, предназначенный для лечения каких-то заболеваний, а это так питаются большинство
жителей
Средиземноморья.
Да, но может ли вот такой стиль питания, скажем, подойти к жителям северных стран?
Ну, практика показала, вот пример хороший показывает Финляндия. Финляндия где-то в середине 70-х годов занимала одно из первых мест по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. А перейдя на почти средиземноморский тип питания, то есть увеличив потребление овощей и фруктов, снизив потребление жира, в первую очередь животного жира, обратив внимание на качество зерновых продуктов, которые потребляются, и буквально за 10-15 лет уровень смертности и продолжительности жизни практически не отличался уже от европейских стран.
Это очень интересно, но ведь, скажем, насколько я понимаю, в России тоже не очень обстоят хорошо дела со смертностью как раз именно от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в северных регионах. Наверное, имело бы смысл и здесь применить какие-то общегосударственные меры. Вот я знаю, что вы один из авторов доклада, который лег в основу такой государственной программы заботы о здоровом питании. Вот она была рассчитана как раз на до 2005 года. Это что-то дало?
Дело в том, что начиная с середины 90-х годов Академия медицинских наук, Министерство здравоохранения, Министерство науки и технологий ставило вопрос вместе с Академией сельскохозяйственных наук ставило вопрос о необходимости принятия государственной концепции в области здорового питания. И вот такой документ был подготовлен, и в 98 году правительство Российской Федерации подписало постановление о принятии концепции государственной политики в области здорового питания на период до 2005 года. И действительно, реализация этой концепции дала определенные результаты, и изменилось многое в питании россиян. Ну, во-первых, были приняты ряд законодательных и нормативных актов, которые поддерживают и обеспечивают качество пищевой продукции. Был серьезно поставлен вопрос о необходимости обогащения нашего питания вот теми компонентами, которых нам не хватает в первую очередь. А если, так сказать, вот по энергии мы потребляем достаточно, и следствием, и даже по калорийности мы потребляем вполне достаточное количество, и даже более чем достаточно, поскольку более 55% россиян старше 30 лет имеют избыточную массу тела и ожирения, так же, как в большинстве развитых стран, то и мы потребляем достаточно много жира, то витаминов, минеральных веществ нам не хватает очень здорово. Отсюда, соответственно, вот пищевых волокон, это связано с низким уровнем потребления, опять же, овощей и фруктов, а предпочитаем мы все-таки жирную пищу. И это сказывается на нашем здоровье. Отсюда и многие наши болезни.
И вот что-то пытались делать в массовом порядке, ну, например, скажем, перейти на какой-нибудь
исключительно
хлеб с отрубями.
Понимаете, да, во-первых, ну, значительно расширился ассортимент хлебных продуктов, в том числе и выпускается хлеб из цельного зерна, хлеб с отрубями. Многие сорта хлеба витаминизируются, обогащаются йодом, железом, так же, как молочные продукты. Появился широкий ассортимент продуктов с низким содержанием жира, и они вкусные все, но, может быть, иногда цена кусается. И, конечно, это должно сказаться положительно на здоровье населения.
Ну вот, сказалось ли оно сейчас, у меня по этому поводу есть большие сомнения. Дело в том, что при подготовке к этой передаче я спустилась в метро и поговорила с теми, кто там работает, с киоскерами, с охранниками, с милиционерами, и выяснилась весьма неутешительная картина.
Не кушать жирного, наверное, скорее всего, а так практически ничем не придерживаемся. кушаем все подряд. Тяжесть появляется от жирного, это я сама по себе просто чувствую.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-нибудь диета или правила в питании, которые вы придерживаетесь?
Да, в общем-то, нет, но иногда сижу какие-то разгрузочные дни на ананасах или только на салатных листьях 2 раза в месяц. Мне просто так хочется.
Нет никакой не диеты. Некогда, скорее всего. Или денег не хватает на диету.
Что у нас горячее блюдо нет, ничего такого, мы на сухом пахе.
Можно сказать, бомжов.
Это не от нас все зависимо. Потому что условия нашей работы, наших служб таковы, что мы не имеем возможности. Само собой, реализующие последствия. От нашей, так сказать, специфики работы.
Мы же здесь сутки работаем. Не обедов, не перерывов.
А вы пробовали поставить вопрос перед вашим руководством, чтобы вас обеспечивали горячим питанием?
Если перед нашим руководством ставят подобные вопросы, значит, вы должны написать заявление об увольнении.
Вот так вот.
Я хотела спросить, есть ли у вас какое-нибудь правило питания личное или диета личная?
Есть. Обязательно овощи каждый день. Затрат требует и времени, и денег. Я в детстве желтухой переболела. Пришлось.
Один раз в день. Меня так устраивает. Я много лет так питаюсь. По времени после 8 вечера. За много лет жизни я убедился в одной простой вещи, что у всех организмы разные. И нет определенного стандарта ни в питании, ни в лекарствах. Нет, у каждого человека должно быть все свое.
Нет, все зависит от работы. Когда на работе, один раз в день. У меня уже острый гастрит, стадия обострения.
У меня никакой диеты нет. У нас такая работа кассиров, что с утра до вечера работаем, и диет нету. Вот что возьмем, это самое завтрак и до вечера. А вечером приходим и по полной программе.
Вы знаете, что я сейчас так сильно поправилась, и поэтому я очень соблюдаю. Утром я занимаюсь гимнастикой, ну там бег немножко, а потом, значит, что я пью кофе, бутербродик, и на утро хватает. Днем я так, слегка. А вечером то же самое, пока. Без горячего, без ничего. И я похудела за полмесяца где-то 5 килограмм.
Ем все, что придется.
Вот то, что отвечали москвичи на вопрос о том, есть ли у них какой-нибудь режим питания или какая-нибудь собственная диета. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. В студии доктор медицинских наук Александр Константинович Батурин, он заместитель директора Института питания Российской академии медицинских наук, а по телефону из Америки в нашем разговоре принимает участие профессор Даниил Борисович Голубев. Мы продолжим после объявления.
Телевидение в нашей жизни. Те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Смотрим телевизор. Как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» по будням с 16 до 17. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь.
Даниил Борисович, насколько актуальна вот для Америки проблема здорового питания, проблема привлечения, обеспечения населения здоровым питанием?
Я бы ужесточил ваш вопрос. Делается ли в Америке что-нибудь для борьбы с эпидемией ожирения, которая буквально захлестнула страну? Ведь около 60% населения, включая детей, имеет избыточный вес, а около 30% больны ожирением. И я не оговорился, именно больны, потому что ожирение в любом возрасте неминуемо влечет за собой целый букет тяжелых недугов, среди которых печальные первые места занимают диабет и сердечно-сосудистая патология. Декабрь, январь, праздничное время, и статистика говорит, что со дня благодарения, это конец ноября, до середины января Нового года, средний американец увеличивает свой вес еще на 2 килограмма. Причина этого бедствия совершенно ясна и очевидна. При еде и питье в организм поступает больше калорий, чем расходуется. Иными словами, причинами ожирения является переедание и гиподинамия. Что касается последней, то никто со стороны помочь не может. Если человек практически не ходит пешком, а передвигается только на автомобиле, а его ребенок все внеклассное время проводит у телевизора и компьютера, то это и есть гиподинамия, которую преодолеть может только сама семья, решительно изменив стиль своей жизни. С едой сложнее. Существует бесчисленное количество рекомендаций, прописей диет, наконец, всяких снадобий и воздействий, вплоть до гипноза и даже колдовства. Все это направлено на то, чтобы похудеть за счет каких-то внешних воздействий, без своего участия, и при этом не чувствовать себя голодным. Государство с 80-х годов ввело в обиход, действительно не то, что планировало, а ввело в обиход целую индустрию производства обезжиренных продуктов. Но именно с этого времени американцы стали стремительно толстеть. Что же касается лекарств для похудания, то от них одни неприятности, а нередко трагедии. Так было со знаменитым фенфеном, который был категорически запрещен для производства и потребления в силу совершенно очевидной вредоносности. Так что дело обстоит весьма невесело.
Но есть ли какие-нибудь предпочтительные диеты в Америке, которых люди предпочитают придерживаться, которые популярны?
Наиболее известной, почитаемой одними и проклинаемой другими, является безуглеводная диета доктора Аткинса. А он, вообще говоря, самый популярный диетолог и вообще врач в Соединенных Штатах. Он сражался с углеводами, как в свое время Сталин с кулаками. И действительно, лишив себя в значительной мере и почти всех углеводов по его диете, а питаясь только белками и жирами, можно существенно похудеть. Но только на какое-то время. Да и не все могут находиться на таком питании, учитывая, в частности, состояние печени. И все-таки рациональное зерно в подходе доктора Аткинса есть. И сейчас в магазинах наряду с обезжиренными продуктами появились объявления «Наши продукты содержат мало углеводов». Но все это шарахание из стороны в сторону от обезжиренной до безуглеводенной, так сказать, пищи, все это несерьезно. А серьезно только то, что именно сбалансированное питание с учетом конкретных особенностей данного организма и оптимальная физическая активность могут стать реальным препятствием на пути эпидемии ожирения. Все-таки это не общественная, а личная проблема, если, конечно, есть материальный достаток, чтобы покупать то, что считаешь нужным. А вообще печально все это. Казалось бы, главнейшей проблемой человечества являлась и является борьба с голодом. Но справившись с этой проблемой, развитые страны столкнулись с другой и тоже нелегкой проблемой ожирения. Это печально.
Спасибо, профессор Голубев. Доктор Батурин, а вы как вот относитесь к диете Аткинса?
Ну, дело в том, что как только если человек задумался о том, что он ест, то это уже хорошо. И если он будет придерживаться какой-либо диеты, то есть он будет контролировать свое потребление пищи, то это уже шаг вперед. И, ну, конечно, существует в мире много всяких таких теорий, но существуют и классические, которые приняты во всем мире. И абсолютно неважно, какого цвета овощи мы потребляем, абсолютно неважно, какое мясо мы едим, важно придерживаться общих принципов. Первое. Питание должно быть максимально разнообразным. Нужно ограничивать потребление жира. Значит, овощи и фрукты должны присутствовать у нас на нашем столе и постоянно, и мы должны потреблять их не менее 400 граммов в день. Мы не должны
имеется
забывать,
в виду сырых 400 грамм? Или можно печеных?
Это, пожалуйста, там частично они будут в каком-то обработанном виде, частично в сыром. Мы не должны забывать о том, что без молока или молочных продуктов невозможно поддержать здоровье, особенно здоровье наших костей, а это важно для детей, для молодых женщин, которые собираются стать мамами, и для пожилых людей. Важно, что некоторые продукты, вот почему японцы живут дольше других, болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями реже других, и проблема остеопорозов у женщин после 40-50 лет не так беспокоит их, потому что в рационе их присутствует достаточно много продуктов на основе сои. Вот сейчас такой бум, когда многие страны, пытаются переориентировать своего потребителя на и увеличить потребление сои, тем самым соя, помимо того, что она содержит прекрасный белок, содержит еще раз такие биологически активные компоненты, которые способствуют поддержанию баланса кальция и обеспечивают защиту сосудов и сердца от неприятностей.
То есть дело не в рыбе, не в морепродуктах, а именно в сое.
Ну, и, конечно, там достаточно овощей, достаточно риса, понимаете, достаточно... Но мясо потребляют они очень немного, рыбы потребляется много.
А не так давно я была на брифинге, который проводила компания «Никомед». Они вот там про остеопороз рассказывали. И часть врачей, которые там выступали, говорили о том, что как раз вот молочные продукты, особенно для взрослого населения, они практически бесполезны. Ну, имелось в виду московское население, конечно, в связи с тем, что у взрослых людей молоко уже очень плохо усваивается, и что идеальной диетой для профилактики остеопороза, ну, это не мое мнение, это, так сказать, прозвучало на брифинге, это вот мясо с зеленью.
Но что касается молока, молочного белка, он усваивается у всех прекрасно. Что касается кальция, который содержится в молочных продуктах, он усваивается у всех прекрасно. Могут быть проблемы только у тех лиц, которые не совсем переносят молочный сахар. Но существует огромный спектр кисломолочных продуктов, где вот этого молочного сахара практически нет, или, пожалуйста, сыр, творог. И,
то есть вот та лактат-дегидрогеназа, которая вроде бы с возрастом у нас становится все меньше и меньше.
Да.
Это она именно ориентирована на сахар, а не на молочный белок.
Да.
Очень отрадная информация.
А форма кальция, которая содержится в молоке, наиболее легко усвояемая для организма человека.
А как вы относитесь к низкоуглеводным диетам? Тоже,
ну,
вот
что понимать под низкоуглеводными диетами? Если говорить о исключении сахара, как добавленного сахара из нашего рациона, то организму, как бы так сказать, он не нужен. Он сахара достаточно, простых углеводов организм получает достаточное количество из зерновых продуктов, из овощей, из фруктов. И если исключить именно этот сахар, то ничего плохого не произойдет. Наоборот, здоровье будет укрепляться.
Ну, насколько я понимаю, вот в той же диете Аткинса, там Хея и так далее, там не только сахар исключается, там исключается большое количество мучных продуктов.
Ну, в первую очередь, все-таки вот рафинированные сахара.
Это самое вредное.
Конечно.
Спасибо. Ну, а как вы относитесь к раздельному питанию? Это тоже очень такой актуальный и обсуждаемый вопрос.
Ну, опять же, я хочу вернуться к тому, что если человек задумался и начинает соблюдать какое-то, придерживаться каких-то принципов питания, это уже хорошо. Чем лучше раздельное питание, допустим, от диеты по гемокоду или еще от какой-то другой, то трудно сравнивать. В любом случае, все эти диеты рекомендуют ограничивать потребление жира, не ограничивают употребление овощей и фруктов, устанавливаются какие-то правила и сочетания. Но не всегда признанное сочетание продуктов может быть охарактеризовано как действительно сочетаемое. Допустим, в раздельном питании принята возможность совмещения огурцов с помидорами. И вроде бы мы это привычный для...
Любимый летний салатик.
Привычная комбинация для россиян, но получается так, что сами по себе продукты один и другой хорош, но огурец, в отличие от других овощей, содержит фермент, который разрушает аскорбиновую кислоту. И, допустим, приготовив салат из помидор с огурцами, если он какое-то время постоит, то аскорбиназа из огурцов съест аскорбиновую кислоту из помидор. И тем самым качество продукта несколько ухудшится.
То есть это уже не будет витаминный салатик? Но это, наверное, же как раз плюс в том смысле,
останется,
что лучше бы их отдельно есть.
Я бы сказал, что не надо их смешивать. Смешивайте их, пожалуйста, но при этом салат никак не должен храниться у вас очень длительное время. Приготовили и съели.
Это общий подход.
Да, это общий подход. Это касается абсолютно всех продуктов.
А вот то, что говорят, что надо делить пищу на белковую, крахмалистую, нейтральную, это есть в этом какое-то рациональное
зерно? Для того, чтобы человек нормально жил и был здоров, он должен получать белки, углеводы,
жиры.
Обязательно, и вполне в определенных так, пропорциях и количествах. Но важно, чтобы, значит, мы должны себя, ну, запомнить и ограничивать потребление животных жиров. При этом порой мы эти животные жиры и не замечаем. Допустим, колбаса – это традиционный русский продукт, и получается так, что вот даже в самых бедных семьях расходы на колбасные изделия значительно превышают расходы на приобретение, допустим, там той же говядины.
Ну, потому что она, прежде всего, дороже.
Но я бы не сказал, что...
Или вы имеете в виду дешевые сорта колбасы?
Расходы на приобретение колбасы выше, чем на приобретение говядины. Больше. Многие из нас, вот покупая колбасу, мы пытаемся выбрать, там, да, дайте мне вот без жира. На самом деле, если нет видимого жира, это совсем не исключает наличие жира в колбасе. А в,
то есть наша любимая докторская колбаса,
да, любая
она
колбаса
тоже...
колбаса содержит, ну, как правило, там, не более 15% белка по весу и не менее 30% жира. Независимо от того, видим мы его на срезе или не видим.
Ужасно. Вы меня просто убили. Я так люблю бутерброд с докторской колбасой.
Бутерброд должен быть правильным. Тонкий срез колбасы и такой видный, заметный срез хлеба. Если будет наоборот, то, я не знаю, кот Матроскин, правда, предпочитал, наверное, такой толстый слой ветчины или колбасы с небольшим количеством хлеба.
Ну, правильно поменьше, да?
Правильно поменьше.
Спасибо. Ну что ж, мы завершаем первую половину нашей передачи. В московской студии доктор медицинских наук Александр Константинович Батурин, заместитель директора Института питания Российской академии медицинских наук. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Ваше здоровье. Правильное питание».
Вы говорите режим. А если я, что называется, не нагулял аппетит, мне что, садиться все равно следовать этому режиму? И потом, вы сказали, что совершенно не важно, какое мясо мы едим. Значит ли это, что никакой разницы нет между ножками Буша и нашей курицей? Спасибо.
Спасибо.
Нет, конечно.
Александр Константинович.
Нет, конечно, разницы.
А если человек не нагулял аппетит?
А не нагулял аппетит. Но в любом случае надо помнить о том, что если человек нельзя питаться один раз в день, нужно, должно быть 2-3 нормальных приема пищи, возможно перекусы. А что такое аппетит? Ну, он регулируется как-то, так сказать, вот, центральной нервной системой и зависит от уровня глюкозы в крови. Если происходит снижение уровня глюкозы, то как раз вот, так сказать, возникает чувство голода. Но понятие «не нагулял аппетит» в данный момент его может не быть, а через 5 минут он появится. Желательно все-таки придерживаться какого-то сложившегося типа или стереотипа питания и потребления пищевых продуктов.
То есть я хотела бы уточнить, значит ли это, что вот та секреторная функция желудка, которая необходима для правильного усвоения пищи, она не зависит от нашего чувства голода, а вот больше по часам как-то включается?
Нет, не только. Достаточно почувствовать запах пищи, и тут же включатся механизмы, которые будут потом способствовать усвоению.
Программа «Ваше здоровье. Правильное питание». Ведущая Ольга Беклемищева. Эфир 8 января 2005 года.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. В гостях у программы сегодня доктор медицинских наук Александр Константинович Батурин, заместитель директора Института питания Российской академии медицинских наук. И по телефону из Америки в нашем разговоре принимает участие профессор Даниил Борисович Голубев. Мы говорим о здоровом питании, а сейчас медицинскими новостями от Евгения Муслина нас познакомит Алексей Кузнецов.
Люди, работающие в вечернюю или ночную смену, подвергаются большому риску заболеть язвой желудка. Ночная работа также способствует запорам и появлению острой изжоги. К такому выводу пришла доктор Клэр Карузо и ее сотрудники, проводившие специальные исследования в Мичиганском университете в Энн-Арборе. «Ночная работа часто мешает людям хорошо высыпаться», — говорит доктор Карузо, «а адекватный здоровый сон — необходимое условие кишечно-желудочного благополучия». Нерегулярный рабочий режим также расстраивает внутренние биологические часы организма, синхронизирующие процессы потребления и переваривания пищи. И, наконец, ночные смены часто изолируют работника от друзей и семьи и создают дополнительный стресс, в первую очередь, опять-таки, отражающийся на состоянии кишечно-желудочного тракта. По данным Американского национального института профессиональных болезней, примерно 15% американских трудящихся работают в вечерние, ночные и нерегулярные смены. Наиболее частые медицинские жалобы этих людей связаны с гастроэнтерологическими проблемами, такими как тошнота, несварение желудка, боли в брюшной полости, поносы и потери аппетита. Эти люди также втрое чаще других заболевают язвой желудка и язвенными колитами. Работники ночных и нерегулярных смен, делает вывод доктор Карузо, должны понять исключительную важность соблюдения гигиены здорового сна и следовать ей каждый день. Диетологами и врачами разработано множество различных диет, призванных помочь людям избавиться от лишнего веса. Однако практически ни одна из этих диет не имеет твердых научных обоснований. Доктора Адам Цаль и Томас Уадден из Пенсильванского университета проанализировали более 1500 диетологических исследований и вынуждены были почти все их отвергнуть, так как они делались либо в странах, где нет строгого научного контроля, либо охватывали менее 10 участников, либо продолжались всего по нескольку дней, в лучшем случае – недель. Мало того, некоторые рекомендуемые диеты могут быть просто опасны. Так, например, известны серьезные осложнения и даже смертные случаи среди людей, страдавших от ожирения и придерживавшихся очень низкокалорийной диеты без какого-либо врачебного контроля. В последнее время в интернете появилось множество описаний диет, но о подкрепляющих их исследованиях почти никогда не сообщается. 15-летняя девочка из города Фон-дю-Лак в штате Висконсин, Жанна Гис, стала первым человеком в мире, оставшимся в живых без вакцинации после заражения смертоносным вирусом бешенства, поражающим нервную систему. Дело в том, что вакцина помогает только тогда, когда ее применяют сразу же после укуса бешеным животным. Но ни Жанна, которую 12 сентября укусила инфицированная летучая мышь, ни ее родители не спохватились, пока не проявились грозные симптомы. Поскольку для вакцины уже было поздно, врачи детской больницы в Милуоке разработали для Жанны совершенно новый способ лечения, введя сначала больную в кому, чтобы повысить сопротивление организма инфекции, а потом прописав ей сложный коктейль из различных лекарств. Новый метод лечения, говорится в заявлении медиков Милуокской больницы, может оказаться полезным для развивающихся стран, где заражения вирусом бешенства встречаются весьма часто, а также может быть использован при других заболеваниях, затрагивающих нервную систему.
Ну и возвращаясь к нашей теме о здоровом питании, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали вот эту новость о том, что многие диетологические рекомендации не сопровождаются серьезными исследованиями.
Ну, это не совсем так. Ну, во-первых, тут в чем проблема? Человек, прибавляя килограммы, ну, добавляет массу тела, ну, в месяц, допустим, там, на килограмм, полтора. А когда человек стремится похудеть, он старается избавиться от всех лишних килограммов сразу. Если, ну, такого просто невозможно сделать и без какого-либо ущерба для здоровья. И вот те исследования, которые проводились на протяжении многих лет и в нашем институте, а у нас прекрасная клиника и очень хорошие у нас результаты имеются на протяжении, я говорю, многих лет, и стабильно снижается масса тела. И не надо слишком сильно спешить. Ведь что такое, для того, чтобы потерять массу тела, лишние килограммы, нужно, значит, как бы, так сказать, первое, что ограничить потребление пищи. А в этом случае, ограничивая потребление пищи, мы лишаем организм очень многих незаменимых компонентов. И, ну, уже, допустим, на 2000 килокалорий невозможно составить рационы, которые бы полностью покрывал потребность человека во всех витаминах и минеральных веществах. А редукция рациона достигает там 1000 калорий, а то и 800 калорий. Конечно, если перейти на такую диету, то через какое-то время можно загнать себя в какую-то глубокую недостаточность и получить какое-то иное заболевание. Не надо спешить. Ограничение должно быть небольшим. А с другой стороны, необходимо регулировать, так сказать, увеличивает и физическую активность. Вот мы убеждаемся, что те, кто имеет избыточную массу тела, расходуют очень мало энергии. И вот простая рекомендация, хотя бы 30 минут в день
гулять.
Не гулять, а быстрым, значит, вот в темпе пройти, это уже помогает. И при этом, вот мы обратили внимание, вот при введении именно физической нагрузки, при обогащении рациона витаминами, при незначительной редукции рациона происходит именно потеря жира, сохраняется тощая масса тела, и эффект такой оказывается наиболее стойким.
Ну, конечно, для того, чтобы худеть безопасно, лучше худеть это все-таки со специалистом. И у нас есть уже звонки от наших слушателей. Первый звонок из Петербурга. Это Александр. Здравствуйте, Александр.
Добрый
задавайте
день.
Ваш вопрос.
А вопрос у меня вот какой. Известно ли вашему уважаемому гостю такая категория людей, которые могут есть сколько угодно, когда угодно, причем неограниченных количеств, причем остаются под жарами, при гиподинамии. Вот я знаю, что такой процент есть. И исследовать ли механизм, каков у них механизм, потому что для меня по логике природы вообще непонятно. Мы дышим, сколько мы дышим. Вот механизм разбалансировки между вкусом, аппетитом и ожирением с точки зрения рациональности природы для меня непонятен. Может быть, вы что-то проясните, по логике вещей никто не должен был жиреть, сколько бы он ни ел. То есть просто механизм отключался бы. аппетитах. Вот.
Понятно. Но, ваш
на
вопрос,
самом деле это не так. Да. На самом деле это не так. Но и так, и не так. Дело в том, что практически невозможно найти двух человек, которые бы характеризовались абсолютно идентичными потребностями. И вот два человека одного возраста, одного пола, примерно одной массы тела, они могут иметь совершенно разные потребности во всех пищевых веществах, в том числе и энергии. И если, значит, в одном случае, допустим, те же 2000 калорий для человека будет больше, чем достаточно для женщины, допустим, то женщина с более высоким уровнем основного обмена, а узнать его, ну, в общем-то, можно. Можно, но для этого требуется проведение специальных исследований. И в другом случае человек будет есть больше и при этом не поправляться. На самом деле, это опять же, это какой-то ограниченный период времени. На протяжении всей жизни так продолжаться не может. И если человек будет есть всегда больше, чем ему нужно, и посчитано, что вот, эффект 40 калорий, что такое 40 калорий, это там 2-3 кусочка сахара, это стакан сладкой газированной воды, и дадут к концу года 2 килограмма дополнительной массы тела.
Ужасно.
Ужасно. А их нужно обязательно израсходовать.
Да. А потом я еще хотела заметить для вас, Александр, что, в принципе, человек-то, он создан для гораздо более активной жизни, чем мы ведем.
Конечно.
Древний человек, он потреблял где-то порядка 6 тысяч калорий, ему, может быть, и не хватало, потому что он все время либо бегал за оленем, там, либо пахал вручную, и он сжигал этот калораж. А, так сказать, сейчас мы этого не делаем, и поэтому... Аппетит у нас остался из древних времен, а энергопотребности резко снизились.
И действительно, с 6000 калорий человек получал достаточное количество всех незаменимых пищевых веществ.
Микроэлементов, витаминов.
А сейчас в 2000 уместить все это практически невозможно.
Отсюда и потребность в добавочных пищевых каких-то добавках. И следующий слушатель тоже из Петербурга, это Александр Евгеньевич. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
Добрый вечер.
Слушаем
вот
вас.
Вы говорите, режим. А если я, что называется, не нагулял аппетит, мне что, садиться все равно следовать этому режиму? И потом, вы сказали, что совершенно не важно, какое мясо мы едим. Значит ли это, что никакой разницы нет между ножками Буша и нашей курицей? Спасибо.
Спасибо.
Нет, конечно.
Александр Константинович.
Нет, конечно, разницы.
А если человек не нагулял аппетит?
А не нагулял аппетит. Но в любом случае надо помнить о том, что если человек... Нельзя питаться один раз в день. Должно быть 2-3 нормальных приема пищи. Возможны перекусы. А что такое аппетит? Он регулируется как-то, так сказать, вот, центральной нервной системой и зависит от уровня глюкозы в крови. Если происходит снижение уровня глюкозы, то как раз вот, так сказать, возникает чувство голода. Но понятие «не нагулял аппетит» в данный момент его может не быть, а через 5 минут он появится. Желательно все-таки придерживаться какого-то сложившегося типа или стереотипа питания и потребления пищевых продуктов.
То есть я хотела бы уточнить, значит ли это, что вот та секреторная функция желудка, которая необходима для правильного усвоения пищи, она не зависит от нашего чувства голода, а вот больше по часам как-то включается?
Нет, не только. Достаточно почувствовать запах пищи, и тут же включатся механизмы, которые будут потом способствовать усвоению.
Ага, ну это замечательно. И еще один такой вопрос, я как понимаю, он был задан по пейджеру, просят рассказать о кремлевской диете. Вот я лично о такой не слышала. А вы?
Даже не слышал.
Извините. И следующий слушатель, это из Москвы, Валентина Андреевна. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Да. Спасибо вам за всегда интересные передачи. Слушаю вас с 25 лет, хотя и запрещены были раньше. Ночью в основном, даже расписание есть все до сих пор. Короче, такой вопрос. Я с 25 лет питаюсь, значит, зарядку делаю, и по Шелтону питаюсь. В одном и том же весе, все. Но меня сейчас в последнее время, вот я читаю что-то литературу тут такую, попалась такая фраза. Китайцы нам, значит, говорят, что мед и растительное масло несовместимо. Так ли это? А как же кашу, допустим? Мы кладем растительное масло и мед.
Спасибо. Александр Константинович.
Во-первых, нет каких-либо научных данных о совместимости и несовместимости каши, меда и растительного масла. Вот что я могу ответить на это.
Да, просто, наверное, это мнение данного автора. Его совершенно не обязательно разделять. И я задам свой вопрос. Дело в том, что, вот, насколько я читала, вы достаточно много занимались витаминами. И вот витамины, насколько я понимаю, достаточно необходимый компонент современного гражданина, особенно, который не добирает витаминов пищи. Вот какие витамины лучше? Как их правильно употреблять?
Ну, речь, наверное, вы имеете в виду биологически активные добавки к пище или поливитаминные комплексы различные.
Я имею в виду поливитаминные комплексы.
Ну, во-первых, при приобретении, допустим, если я никогда не обращаю внимания, кто производитель, я стараюсь купить те поливитаминные препараты, или если увижу, кто-то там подарит, те, которые содержат, ну, побольше, по количеству, в смысле, именно перечень компонентов должен быть пошире. А что касается содержания, то они не должны превышать суточную потребность, так сказать, взрослого человека. И нет каких-либо доказательств преимуществ того или иного поливитаминного комплекса.
Они все приблизительно
одинаковые? Примерно одинаковые. Тем более, что субстанции для их изготовления как бы закупаются производителями практически в трех компаниях, которые обеспечивают весь мир поливитаминными премиксами.
То есть субстанции, из которых они делаются, да, она одинаковая и в России,
да,
и в Америке,
одинаковые.
И в Европе.
Мы продолжим после объявления.
Радио «Свобода». Новости.
Всего несколько минут назад в резиденции...
Как только что стало известно, Радио «Свобода» из источников близких...
Быстро, точно, объективно. Новости на Радио «Свобода».
В интервью «Радио «Свобода» знаменитый музыкант заявил...
Как сообщил высокопоставленный политик...
Информация из первых рук.
Вот сейчас идет пресс-конференция. Я расскажу то, что я вижу.
Корреспонденты «Свободы» всегда на месте событий.
Огромное количество журналистов, очень много зевак... Очень много сотрудников милиции. Я видел, как кинологи зашли. Это еще было минут 10-15 назад.
Свободный информационный мир. Новости на Радио «Свобода».
Спасибо большое. Мы еще будем выходить с вами на связь сейчас.
Каждые полчаса. Круглые сутки. В будни и праздники.
Новости на Радио «Свобода».
Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Ваше здоровье». В нашей студии сегодня доктор медицинских наук Александр Константинович Батурин. Он заместитель директора Института питания Российской академии медицинских наук. По телефону из Америки у нас наш постоянный медицинский эксперт профессор Даниил Борисович Голубев. Ведет передачу Ольга Беклемещева, и мы говорим о здоровом питании. И следующий звонок из Москвы. Это Ирина. Здравствуйте, Ирина, мы вас слушаем.
Здравствуйте. И у меня вот такой вопрос. Перед этим говорилось, вернее, может быть, я два слова о себе. Я в среднем возрасте, и я борюсь с остеопорозом и ожидаю еще очередь на эндопротезирование, поэтому для меня очень важно, чтобы кости были в порядке. И тут говорилось о том, что ограничить нужно сахар для того, чтобы хорошо усваивался кальций. И вот у меня вопрос такой, как это сделать, потому что если просто как можно меньше сахара, то очень уж безрадостная будет такая вот диета, так, пресная совсем. Можно ли это заменить сухофруктами, вареньем и вот чем-нибудь в этом духе?
Спасибо за вопрос, доктор Батурин.
Да, ну, дело в том, что, в общем-то, каких-либо доказательств о том, что сахар влияет на усвоение кальция, нет. Мы говорили о значении лактозы в молочных продуктах, которая не усваивается у многих взрослых. А важно...
Имелся в виду молочный сахар.
Молочный сахар. Важно... Ну, если вы готовитесь еще к сложной операции, и вам важно иметь, так сказать, хорошее качество костной ткани, вам нужно употреблять как минимум в день 2-3 стакана молока. Хороший эффект также оказывает, вот сейчас выпускаются вот эти биологически активные добавки к пище, в которых содержится кальций и витамин D3, который способствует усвоению кальция из организма.
Ну вот человек спрашивает, можно ли заменить сахар вареньем. Я думаю, что в зависимости от того, сколько сахара в варенье.
Да, что касается заменить на сухофрукты, пожалуйста, меняйте, тем более, что сухофрукты будут содержать и еще другие полезные компоненты, которые необходимы в том числе и для качества костной ткани.
И следующий звонок – это из Москвы Лидия Ивановна. Здравствуйте, Лидия Ивановна, мы вас слушаем.
Всем здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Частично вы ответили на вопрос, но хочу уточнить –
Александр Константинович, как вы относитесь к раздельному питанию, когда белки и углеводы в один прием пищи не смешивают, а совместимость продуктов питания строго по таблице Шелтона, и следующий прием пищи не менее чем через 2 часа? Я, перейдя на раздельное питание уже 3-й год, похудела постепенно за 4 месяца на 11,5 килограмм. Ощущаю, что самочувствие значительно улучшилось.
Спасибо, Лидия Ивановна.
Во-первых, это ваша заслуга в том, что не Шелтон, а ваша заслуга. Вы обратили внимание на то, как вы едите, что вы едите. А тут вам, собственно, в рекомендациях Шелтона, во-первых, никаких научных подтверждений его рекомендаций. Это, так сказать, вот чисто эмпирически придуманные, предложенные на основании какого-то собственного опыта данные, и вы просто сейчас стали контролировать все, что вы едите, и следите за собой. Это вот очень важно, и в результате этого вам удалось избавиться от ваших недугов, и вы чувствуете себя хорошо.
Александр Константинович, он мне говорил, что он считает, что раздельное питание не есть некая панацея. И действительно, вот каких-то исследований на эту тему широкомасштабных, которые бы охватывали несколько тысяч пациентов, не проводилось. Есть только вот такие отрывочные сведения, которые, к сожалению, еще никто не обрабатывал статистически, поэтому и невозможно сказать определенно. И следующий звонок – это Сергей Иванович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Иванович, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот насколько все-таки же опасно для организма вот различные вот эти добавки, которые сейчас есть в продуктах, вот с индексом Е, там красители и так далее. Вот такое ощущение, что мы, вот россияне, стали гораздо больше употреблять в последнее время продуктов вот с такими добавками. Спасибо.
Это очень важный вопрос.
Что касается опасности, то они абсолютно безопасны. Вот эти добавки, которые используются для того, чтобы придать консистенцию продукту, придать цвет, обеспечить его полную микробиологическую безопасность. Вот эти все добавки абсолютно безопасны. И они никак не влияют на здоровье человека. И опасаться их присутствия в пищевых продуктах абсолютно не нужно.
А вот то, что была информация о том, что ряд этих самых добавок, там Е125, Е210, обладают какими-то канцерогенными свойствами?
Понимаете, я видел такие публикации, которые как бы полностью не соответствуют действительности. Вот приписывались неблагоприятные эффекты таким обычным совершенно компонентам нашей пищи, там ряд органических кислот, ряд, в том числе аскорбиновой кислоте, каротиноидам приписывались какие-то, так сказать, вот вредоносные характеристики. На самом деле это не так.
Конечно, надо учитывать, что те продукты, которые содержат эти добавки, они не свежие, они консервированы, и, естественно, их такая ценность для здоровья, она ниже, чем у свежих продуктов.
Понимаете, я бы с вами не согласился.
Да?
Дело в том, что для нас современные технологии позволяют обеспечить сохранность продукта в течение достаточно длительного срока. Раньше, и, в общем, так и сейчас считается, что колбаса – это, там, допустим, абсолютно скоро портящийся продукт. А современные технологии позволяют приготовить этот продукт, что он может храниться на протяжении, там, допустим, в оболочке, на протяжении достаточно длительного времени, там, до 60, а то и до 90 дней. При этом он полностью сохраняет свои исходные качества.
Это очень трудно поверить.
Нет, это действительно
это,
так.
Это вы проводили
современные технологии.
Исследования,
да? Технологии.
Фантастика. И следующий звонок – Петербург, Виктор. Здравствуйте, Виктор, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, все-таки курица, вы сказали, не отличается буша от нашей, да?
Да, еще раз подтверждаю.
Не так давно, несколько лет назад, была паника насчет бельгийских кур, вы помните, диоксины. Там курицы поели трансформаторного масла с кормом. Так вот, у вас есть в институте исследования или установки по проверке продуктов на диоксины?
Дело в том, что диоксины, в частности, диоксины в институте питания не изучаются, но есть другие, так сказать, не менее опасные загрязнители, которые могут причинить вред. Мы исследуем этого и никогда их не находили. Говоря о, так сказать, не, ну, не полезности для здоровья вообще, так сказать, вот, окорочков. Это связано с тем, что, вот, допустим, если сравнить мясо грудки и окорочка, то содержание жира и холестерина в грудке будет значительно меньше. И для того, чтобы снизить потребление жира и как бы снизить возможное неблагоприятное воздействие на липидный обмен с окорочков или с ножек, необходимо удалить шкурку и вот потреблять ее именно в таком виде.
А вот то, что куры сейчас в такие инкубаторские их очень серьезно кормят и антибиотиками, и гормонами для того, чтобы обеспечить вот это стойловое содержание, быстрый набор веса, это не влияет на их дальнейшую пищевую ценность?
Абсолютно не влияет.
И к этому есть исследования?
Конечно, конечно. Понимаете, все совершенно это многократно проверялось, и корма подбираются таким образом, чтобы обеспечить максимальный прирост за достаточно короткий промежуток времени. Конечно, это фантастика, когда от яйца до там полуторакилограммовой курицы проходит там 40-50, не более 40-50 дней.
Вы меня успокоили. Я всегда немножко их подозревала в том, что они все-таки вредные, эти бройлерные. И следующий звонок – это Петербург, Михаил. Здравствуйте, Михаил, мы вас слушаем.
Уважаемый профессор, что бы вы посоветовали несчастным язвенникам?
Язвенникам? Ну, что обратиться в клинику Института питания, и там вам помогут подобрать диету и полечат вас.
Язвы-то совершенно разные бывают. Конечно. Невозможно это по радио говорить. И Полина Львовна из Москвы. Здравствуйте, Полина Львовна.
Добрый день. Я еле дождалась. С Новым годом вас.
Спасибо.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, у меня дочь, она все время страдает. Боится, что она поправится. Ее подруга сделала комплекс лечения типа клизм. Но я забыла научное слово от волнения. Mm-hmm. И она тоже хочет. Что делать?
Можно ли похудеть?
Такой вопрос. Какое направление нужно в институт питания?
Ну, обычное, из поликлиники, обычное направление.
Да, это государственное учреждение.
Это государственное учреждение.
А по поводу клизм?
А клизм, ну, зачем мучить себя клизмами? Тем более, что если пользоваться, то есть применять такую процедуру регулярно, то это вызовет атонию кишечника и приведет к каким-то возникновению других проблем. Лучше все-таки ограничить потребление пищи или повышать физическую активность. Надо смотреть за тем, что мы едим, избегать все-таки жира и больше двигаться.
Это, так сказать, дочка, очевидно, уже достаточно взрослая.
Но если существуют какие-то проблемы со здоровьем, конечно, пожалуйста, берите направление в вашей поликлинике и милости просим в нашу клинику на Каширское шоссе, дом 21.
Ну вот если сейчас перейти к вопросу о питании детей, это же тоже очень важно до того, как они вырастут или захотят похудеть, как их кормить так, чтобы у них правильно прошло формирование и костного скелета, и вот закладка костно-мышечной вот ткани. Как лучше?
Ну, во-первых, надо начинать, наверное, с мамы. Надо маму как следует подготовить к тому, чтобы она родила нормального, в смысле, ребенка вполне здорового и с хорошим, так сказать, запасом необходимых компонентов в его организме. Тут какие проблемы существуют, особенно у молодых женщин? Особенно сейчас женщины в молодом возрасте стараются быть похожими на фотомодели и всячески ограничивают потребление различных продуктов, в том числе необоснованно потребление мяса, считай, вот, вегетарианство, хотя это абсолютно не вредно. Тут важно, чтобы в период беременности у мамы не было анемии. Важно, чтобы она себе не отказывала в овощах и фруктах, в молочных продуктах, и делала все для того, чтобы кормить ребенка грудью как можно дольше. Вот это главный принцип. Затем, конечно, существуют соответствующие сроки введения прикорма. Значит, категорически мы сейчас против того, чтобы детям, начиная с раннего возраста, особенно с первых месяцев, давались молоко или молочные продукты, потому что это способствует развитию анемии у детей. Обязательно использовать такие промышленные... Если возникают проблемы с кормлением грудью, то, я говорю, надо стараться сделать все для того, чтобы мама кормила ребенка грудью, как минимум ну, до 4-6 месяцев. Лишь потом вводить соответствующие продукты прикорма. Причем...
Прикорм это должен быть кисломолочный?
Нет. Дело в том, что прикорм должен быть обязательно промышленного приготовления, понимаете? И есть кисломолочные продукты или какие-то иные продукты, которые готовятся промышленностью.
Спасибо большое. Я хочу поблагодарить вас, Александр Константинович, за принятие участия в нашей передаче. Напоминаю, что это был доктор медицинских наук Батурин, заместитель директора Института питания Российской академии медицинских наук. Я еще благодарю также нашего постоянного медицинского эксперта, профессора Данила Борисовича Голубева, который с нами был по телефону из Америки, нашего звукорежиссера Наталью Флоренскую, Марину Стауна, которая принимала ваши звонки, и прощаюсь.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.